Глава 85. Элли. Мэтью подошел к бару и, взяв графин с виски, вернулся на диван. Пока он наливал себе очередную порцию, Элли поймала себя на том, что его угрозы и обвинения все больше и больше задевают ее за живое. И еще они оба знали. Мэтью видел ее насквозь, даже сквозь маску ее непробиваемого спокойствия. Сев напротив, он театрально вздохнул.
После того, как мой отец оставил мою мать, спасибо твоему тесту, буквально в считанные месяцы ее заставили продать наш дом. Все, что она потом смогла позволить себе, это задрипанная квартирка вдали от друзей и ее прежнего дома. Она осталась одна, никому не нужная и оплеванная. Неудивительно, что начала искать забвение в алкоголе. Это стоило ей работы. Ты хотя бы представляешь себе, каково сыну менять грязные трусы родной матери, потому что она, напиваясь, ходила под себя. Или забирать ее из полицейского участка, когда она закатывала пьяный скандал в супермаркете.
Элли хотела было покачать головой, но не стала. Не хотела доставлять ему такого удовольствия.
«Ну, разумеется, не знаешь. Откуда тебе это знать?» — продолжил Мэтью. «Затем, когда она окончательно спилась, ей нашлась ДНК пара».
Элли поставила стакан на стол.
«Тогда на что ты жалуешься? Если в конечном итоге у нее все оказалось хорошо».
«Это ты так думаешь. Его звали Бобби Хьюз», — сказал Мэтью. «Поначалу он производил впечатление приличного человека. Мать влюбилась в него по уши, как то и положено ДНК-парам. Увы, он оказался полным подонком. Мать же так боялась одиночества, что была готова терпеть что угодно, выполняла любое его требование, в том числе закрывала глаза на его слабость к юным девчушкам. Очень юным, судя по 3000 снимков, обнаруженных полицией в его ноутбуке. Он пытался оправдаться, заявив, что они где уже были в его компьютере, когда он купил его на eBay. А моя мать была глупа настолько, что поверила. Пока шел судебный процесс, она платила за него все судебные издержки, для чего была вынуждена взять кредиты в банке. Когда же его посадили, у нее не осталось ровным счетом ничего. Даже средства платить какие-то последние судебные пошлины. И все эти беды и неурядицы свалились на нее, потому что она и мой отец прошли этот твой тест, даже не ведая об этом, ибо ты вообразила себя Господом Богом. Ты в облаках на вершине своей башни из слоновой кости понятия не имеешь, каково это — видеть, как человек, которого ты любишь всей душой, на твоих глазах превращается непонятно в кого».
«Ты так думаешь?» — Элли смерила его колючим взглядом.
«Я говорю не о себе. Это совершенно другое дело», — он отмахнулся. «Я о том, как больно видеть, как умная, волевая женщина физически и эмоционально превращается в инвалида. Знаешь, что она валялась пьяная, когда из ее пальцев выпал горящий окурок и начался пожар? Она сгорела заживо. От нее практически ничего не осталось. Я с трудом опознал ее».
Мэтью с вызовом сложил на груди руки. Элли сделала очередной глоток джина с тоником. Судя по всему, он надеялся, что ей станет жаль его несчастную мать. Но чем больше горячился он, тем большее спокойствие овладевало ею. Он недооценил ее. Он не знал ее в те годы, когда она, чистолюбивая молодая женщина, пыталась убедить скептиков от науки в важности своего открытия. Она не рассказывала ему о том, на какие жертвы была вынуждена идти, чтобы быть услышанной, и как подавляла свое прежнее «я», чтобы стать той успешной бизнес-леди, какой она была сейчас. Да, Тим смягчил ее, но Мэтью был полным болваном, считая, что она в мгновение ока вновь станет белой и пушистой.
«Миллионы пар по всему миру прошли тест и выяснили, что между ними нет связи на уровне ДНК», — решительно начала Элли. Это не помешало им остаться вместе, потому что они любили друг друга. Да, возможно, в самом начале я порой срезала углы, но я не могу брать на себя ответственность за принимаемые кем-то решения. Я не заставляла твоего отца бросить твою слабохарактерную мать. Я не вкладывала ей в руку бутылку и не вливала спиртное ей в горло. В конечном итоге люди должны уметь отвечать за свои поступки».
«И когда ты готова ответить за свои?»
«Мои действия практически положили конец гомофобии, расизму, религиозной ненависти. Совпадение ДНК не знает половых и расовых различий. Ему не важно, какому богу ты поклоняешься. Наоборот, мое открытие объединило людей самых разных конфессий и взглядов, так, как нам и не снилось. Скажи мне, а что сделал лично ты для уменьшения вражды в этом мире?»
«А ты подели такое же огромное количество людей на нас и их. Тех, которые созданы любить друг друга, и остальных, чьи чувства и отношения обесценились. Разве ты не видишь параллели с тем, что сделала ты и что сделал Гитлер с евреями? Нацисты методично уничтожали их, пока они не превратились в затравленное меньшинство и на них стали смотреть как на крыс. Это твоя цель по отношению к тем, кто не имеет ДНК пары? Постепенно затравить их? Превратить в людей второго сорта?»
«Да ты свихнулся даже сильнее, чем я думала», — рассмеялась Элли.
«ДНК пары благополучнее в финансовом отношении, чем обычные. Они получают большие налоговые льготы, лучшие условия страхования, они продуктивнее на работе, потому что счастливы дома, им предлагают более высокооплачиваемые должности, а среди не имеющих ДНК пары выше уровень самоубийств, а также разводов и случаев депрессии».
«В прошлом все они начали снижаться, потому что все больше людей находят счастье со своими ДНК парами. Более того, уровень домашнего насилия, как против женщин, так и мужчин, тоже резко упал».
«Лишь потому, что люди боятся заявлять в полицию на своих ДНК-партнеров, даже если те третируют их, унижая физически и морально. Не хотят рисковать, опасаясь еще худших отношений с теми, кто не является их ДНК-парой».
«Иммиграция и эмиграция больше не вызывают ожесточенных споров», продолжала Элли, приводя новые аргументы. «Она не спровергнет этого лицемерного праведника Мэтью с его пьедестала. Люди быстрее проходят бюрократические формальности. Они могут свободно путешествовать по всему миру и находить счастье со своей ДНК-парой в любой стране».
«Что в глобальном масштабе нанесло непоправимый ущерб пятой части всех компаний. Они потеряли квалифицированные кадры в связи с переездом сотрудников в другой город или даже страну».
«Можешь швыряться в меня любыми цифрами, если хочешь, но не можешь отрицать одну вещь. Программа «Найди свою ДНК-пару» процветает, хочешь ты того или нет».
Мэтью выразительно посмотрел на нее.
«Я этого не отрицаю, однако предсказываю ей близкий конец».
«Это не тебе решать».
«Это решать людям», — парировал он. «А народ всегда прав».
«Ты о чем?» Мэтью встал и заложил за спину руки.
«Может, еще по стаканчику?»
Элли отрицательно покачала головой. А вот Мэтью тем временем налил себе третий стакан. Элли смотрела на него и не узнавала своего Тима, которого еще недавно любила. В Мэтью все было чужим. От высокомерных речей до жестов и даже сидячей позы. Интересно, скольких трудов ему стоило играть перед ней роль милого очаровашки?
«Даже когда ты знаешь, что я такой, ты ведь все равно меня любишь, не так ли?» — спросил Мэтью, позвякивая в стакане кубиками льда. Элли промолчала. «Я так и думал. Неприятно, когда кто-то другой распоряжается твоей жизнью, словно Господь Бог. Не так ли?»
«Не заносись. Никакой ты не Господь Бог. Ты просто такой же негодяй, как и тот тип, который обвел вокруг пальца твою доверчивую мать. Только я не такая жалкая тряпка, как она, и не собираюсь позволить этому мелкому недоразумению испортить мне жизнь. «Даже если я буду любить тебя, так как ты моя ДНК-пара, ты мне неприятен, и я больше никогда не посмотрю в твою сторону. Думаю, это наша последняя встреча».
«При всем твоем презрении ко мне, ты все еще веришь, что я твоя ДНК-пара?»
презрительно бросил он ей.
«Разумеется, хотя я отдала бы все на свете, чтобы это было не так».
«Вот видишь, Элли, это самое смешное, потому что мы с тобой никакая не ДНК-пара и никогда ею не были».
Элли пристально посмотрела на него.
«Ты на что намекаешь?»
«Ты утверждаешь, что ты ученый, и тем не менее тебе так отчаянно хотелось спариться, что ты ни на секунду не усомнилась в результатах».
«Неправда. Мне ни с кем не хотелось спариться. До тебя я была совершенно счастлива».
«Да, была. Ты сейчас счастлива, холодная, расчетливая, корпоративная сука, крутившая романы с кучкой богатых идиотов. Ты выдумывала предлоги, лишь бы не общаться с родными. Твоей единственной страстью была работа. Со мной ты получила все. И это смешно, потому что на самом деле я для тебя ничто».
«Из 1 700 000 000 людей, прошедших тест, не было ни единого случая неверного совпадения».
«Не было. До сегодняшнего дня. Мы с тобой не ДНК-пара, Элли, потому что я хакнул ваши серверы и подтасовал наши результаты».
«Ерунда», —
ответила Элли, чувствуя, как внутри нее шевельнулась тревога, и с вызовом сложила на груди руки.
«Наши серверы защищены лучше серверов любой международной крупной компании. Из всех имевших место на сегодняшний день хакерских атак ни одна не была успешной. У нас лучшее программное обеспечение и, главное, деньги, чтобы купить любую защиту от таких, как ты».
«Отчасти ты права, но система не учла твоего собственного тщеславия. Помнишь, какое-то время назад ты получила электронное письмо? Его тем была бизнес-леди года. Ты тогда не устояла перед соблазном и открыла его».
Элли смутно помнила письмо, пришедшее на ее личный электронный адрес, о наличии коего знали считанные единицы.
«В письме была ссылка, на которую ты кликнула, и которая ничего не открыла», — продолжил между тем Мэтью. «Вернее, не открыла тебе, потому что щелчком мышки ты выпустила крошечного троянского коня, благодаря чему я получил удаленный доступ ко всей вашей сети и всем твоим файлам. Все, к чему у тебя был доступ, теперь было доступно и мне. Я просто слегка подделал свою ДНК, чтобы она стала зеркальным отражением твоей. Откинулся на спинку кресла и ждал, когда ты со мной свяжешься. Думаешь, почему я тогда пришел к вам на собеседование? Потому что хотел больше узнать о вашем программном обеспечении и системе. Поблагодари от моего имени начальницу отдела кадров за то, что она на несколько минут оставила меня одного в своем кабинете, а сама отправилась искать исправную камеру, чтобы сфоткать меня. Ты даже не представляешь, как это мне помогло. Да, и скажи ей, чтобы в следующий раз она обыскивала претендентов на наличие в их карманах дефлекторов. Это такие маленькие карманные устройства, которые не дают нормально работать цифровым камерам».
Элли была готова сквозь землю провалиться от стыда и гнева. Ее щеки пылали огнем. Как могла она так наивно, так доверчиво впустить его в свою жизнь?
«Ты влюбилась в меня по собственной свободной воле», — продолжил между тем Мэтью. «Тебе так этого хотелось, что ты убедила себя. Так что не вини за этот конфуз свою ДНК. Только себя, любимую».
Элли душила ярость, но она постаралась овладеть собой.
«Я сделал это по ряду причин», — заявил Мэтью, глубже погружаясь в мягкий диван. «Во-первых, мне хотелось тебя унизить, но также и продемонстрировать тебе человеческую алчность. Как мы готовы пожертвовать всем, даже нашими близкими, стоит нам узнать, что за углом есть что-то или кто-то лучше. То, что ты чувствовала ко мне, не было совпадением ДНК. Мы не созданы друг для друга, звезды не благоволят нам. Влюбиться в меня тебя вынудила не биология, а обыкновенное торжество мысли над материей. Да-да, это была старая, как мир, история о том, как двое встретились и влюбились друг в друга, не больше и не меньше. И как только я поведаю всем, как обвел вокруг пальца ту, что открыла так называемое совпадение ДНК, ты станешь посмешищем в глазах всего мира и больше не сможешь никого убедить в своей правоте.
Обуреваемая яростью, Элли впилась в подлокотники дивана.
«И что тебя останавливает? Давай, делай свое черное дело. Ничего, переживу. В конце концов, миллионы людей благодаря мне обрели счастье, о каком даже не мечтали».
«Эх, Элли, какая же ты наивная. Неужели так ничего и не поняла?»
Не понимая, к чему он клонит, она смерила его разъяренным взглядом.
«Ты не единственная, из под чьих ног я выдернул ковер. Скоро миллионы твоих подписчиков увидят, как их жизнь переворачивается с ног на голову».
«Что ты хочешь сказать?» — осторожно спросила Элли.
«Думаешь, мы с тобой единственная фальшивая ДНК-пара? Разумеется, нет. Я переписал всю программу так, что за последние полтора года по крайней мере 2 миллиона людей в твоей базе данных получили не свою пару».
Элли сглотнула застрявший в горле комок. Сердце ее билось с такой силой, будто хотело пробить ей грудную клетку.
«Я выбирал их наобум, и потому даже не знаю, кто они такие», — продолжал Мэтью. «Это может быть любой, кто в данный период времени сдал образец ДНК и получил ответ. Судя по темпам роста твоей компании, примерно 25 миллионов человек. Моими стараниями твой бизнес превратится в ничто. Никому никогда не узнать, рядом с ними их настоящая ДНК-пара, или же они просто себе это внушили. Я пообещал уничтожить тебя. Я всегда обещаю только то, что могу исполнить».